Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти продолжают давление на неправительственные организации. Продолжит ли работу движения за права человека? В Москве после реконструкции открыта большая соборная мечеть. Как Кремль выстраивает отношения с мусульманами и исламским миром? Определен автор памятника жертвам политических репрессий в Москве. Чем хорош и чем плох проект Георгия Франгуляна? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские некоммерческие организации, объявленные Министерством юстиции иностранными агентами, собирают деньги на продолжение своей работы. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев объявил, что организация попала в беду и просил помочь собрать 300 тысяч рублей на штраф за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Защитники природы и борцы с браконьерами из экологической вахты Сахалина, которых также признали иностранными агентами, вынуждены были вернуть деньги фонду Леонардо Ди Каприо, полученные на проект по сохранению заказчика. Восточный. Эковахта, которая ни разу не получала средств из российского бюджета, также объявила о сборе денег для продолжения работы. У микрофона Радио Свобода, Любовь Чижова.
На сайте Эковахты Сахалина говорится, что 159 тысяч долларов уже возвращены в фонд Леонардо Ди Каприо. Кроме того, Эковахта намерена в ближайшее время вернуть 30 тысяч долларов зарубежной некоммерческой организации «Центр дикого лосося», полученных на сохранение диких популяций тихоокеанского лосося. Экологическая вахта Сахалина была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов 18 сентября этого года. Поводом стало то, что одна из задач организации – воздействовать на органы власти для сохранения дикой природы. Организация настаивает, что у Министерства юстиции не было оснований включать ее в реестр иностранных агентов, поскольку она не занимается политической деятельностью. Однако, на всякий случай, экологи отказались от зарубежного финансирования. Эковахта Сахалина намерена добиваться снятия статуса иностранного агента через суд. В случае отказа организация, которая существует с 1995 года, пообещала прекратить свою деятельность. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Эковахты Сахалина Дмитрий Лисицын.
Мы откажемся от всего иностранного финансирования, которое у нас есть, и от большей части мы уже сегодня отказались. Отправили все документы в банк для того, чтобы вернуть грант фонда Леонардо Ди Каприо в размере 109 тысяч долларов. Это, конечно, для нас очень большая, огромная потеря. Для нас большие деньги. Грант был выдан на работу в течение нескольких лет. И нам очень, конечно, неудобно перед Леонардо Ди Каприо, но, к сожалению, государство нас поставило просто в это положение, когда мы вынуждены просто это сделать.
А как фонд Леонардо Ди Каприо узнал вообще о вашей организации, о том, чем вы занимаетесь? Вы сами подавали заявку на этот грант?
Да, мы туда обратились. В принципе, любой может обратиться в этот фонд и в тысячи других подобных фондов. Таких фондов очень много.
Вот эти 159 тысяч долларов фонд Ди Каприо выделил вам на сохранение заказника «Восточный». А вот что это был за проект? Как бы вы потратили деньги, если бы вот вам сейчас не пришлось их возвращать обратно, вот из-за того, что вас признают иностранными агентами?
Это последняя ненарушенная дикая территория на Сахалине. Этот заказник, наша организация, создавала, добивалась его создания и добилась еще в 99-м году. До этого, до 99-го года, мы в течение нескольких лет смогли остановить рубки леса, которые приближались и угрожали этому заказнику, и добились того, что леспромхоз, которому принадлежали права на вырубку этого леса, добровольно отказался от аренды этого леса, от этих прав именно в пользу создания заказника. В дальнейшем нам удалось добиться того, что там была прекращена рыболовная деятельность. Заказник был создан с очень строгим режимом охраны, гораздо строже, чем все остальные на тот момент существовавшие заказники в области. Мы полностью искоренили там браконьерство, там в принципе нет браконьерства, что для Сахалина это является, конечно, абсолютно такой аномалией. То есть на Сахалине браконьерство распространено везде и является, ну, просто страшной бедой для, и угрозой для лососей. Наша работа, она требует определенного количества финансовых средств, потому что тот же самый заказник Восточный, он находится очень далеко от Южно Сахалинска, а это труднодоступная территория, и мы там постоянно поддерживаем в течение полугода патрульные группы, которые из волонтеров, из сотрудников организации, которые его ходят. Поэтому, ну, без денег нам работать крайне сложно. То есть иностранное финансирование занимало около 95% процентов бюджета нашей организации. Мы сейчас от него отказываемся, и мы рассчитываем на то, что сахалинцы, а также все жители России помогут нам в охране природы острова.
Движение за права человека, признанное Минюстом иностранным агентом еще в ноябре 2014 года, находится на грани банкротства и закрытия. Об этом сообщил его руководитель Лев Пономарев. Минюст обязал движение за права человека зарегистрироваться в реестре НКО иностранных агентов. Правозащитники отказались, и тогда организация была внесена в реестр принудительно. Помимо этого, был подан иск в суд за отказ регистрироваться иностранным агентом добровольно. Движение оштрафовали на 300 тысяч рублей, и эти деньги должны быть выплачены в течение месяца. Об этом «Радио Свобода» рассказал Лев Пономарев.
Штраф 300 тысяч рублей. Бесспорно, такой деньги вряд ли мы наберем. И это банкротство организации. То есть власть идет уверенными шагами на банкротство организации. Причем вот эти вот сюжеты, по которым нас хотят еще штрафовать, они были на самом деле довольно нелепы.
Как-то деньги собираются?
На настоящий момент там где-то 71 тысяча рублей. Ну, может быть, мы соберем эти 300 тысяч, какие-то сроки. Дай бог, чтобы эти сроки уложились в то время, когда нас будут, так сказать, просто описывать наш счет. Движение за права человека.
Если движение за права человека вот по этим самым финансовым, судебным причинам прекращает свое существование, чего в принципе лишаются россияне?
Ну, чем занимается движение за права человека? Это крупнейшее правозащитное, ну, по крайней мере, единственное правозащитное движение в России, которое занимается вопросами широкого профиля, скажем так, прав человека. То есть, начиная от прав заключенных и заканчивая проблемами ЖКХ. Мы знаем, что сейчас там много проблем, не совсем справедливо требуют людей за капитальный ремонт, ну и так далее. Там тарифы ЖКХ, так сказать, не оправданы.
Организация существует, если я не ошибаюсь, с 97-го года. Вы посчитали, сколько обращений к вам?
Ну, это сложно сказать. Ну, в год приходит там, ну, несколько тысяч, там, до 10 тысяч, может быть, обращений. Но не только, да и больше, может быть, мы не следим. В центральный офис несколько тысяч обращений приходит. Но в региональные структуры, мы же общероссийское движение. И в большинстве регионов России есть группы, которые с нами сотрудничают. Причем не одна группа. Есть как бы формально региональное отделение, но очень часто бывает так, что несколько правозащитных организаций являются партнерами движения за права человека. Они там решают какие-то вопросы сами, но если они не могут решить вопрос, обращаются к нам, и мы привлекаем внимание средств массовой информации или обращаемся в государственные органы.
В настоящее время в списке Минюста 93 российских НКО, объявленных иностранными агентами. Многие из организаций были вынуждены прекратить свою деятельность. Летом 2014 года Госдума приняла закон, позволивший Минюсту включать НКО в список иностранных агентов даже без судебного решения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В городах правительство изживает малый и средний бизнес, на селе личные подсобные хозяйства. Власть избавляется от конкурентов во всех сферах общественной жизни. В программе «Дежавю» на радио «Свобода» участвуют экономист Иван Стариков, аграрий Василий Мельниченко, крестьяне Раиса и Василий Зазулины. В пятницу 18.30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 23 сентября. У международной хроники, куда и в каком количестве направлять беженцев, продолжающих тысячами прибывать в Европу. Об этом сегодня говорят лидеры Европейского Союза на чрезвычайном саммите в Брюсселе. Мигрантский кризис уже расколол Евросоюз. Впервые за долгое время важнейшее политическое решение принято не консенсусом, а всего лишь большинством голосов. Четыре страны – Венгрия, Румыния, Словакия, Чехия – проголосовали против, Финляндия воздержалась. Таковы результаты голосования министра внутренних дел и юстиции стран Евросоюза по вопрос о распределении беженцев между отдельными государствами ЕС. Тем не менее, судя по всему, на саммите квоты будут окончательно одобрены, но раскол Европы, отражением которого стало голосование министров, это реальность. О том, почему именно восточная часть Европейского Союза протестует против квот, как относятся центральные европейцы к беженцам, каковы впечатления волонтеров, работающих с мигрантами, корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказала директор Пражского общества миграции и интеграции Магда Фалтова.
Организации вроде вашей и отдельные люди, которые выступают за оказание помощи беженцам, чувствуют себя в чешском и шире центральноевропейском обществе своего рода диссидентами, теми, кто плывет против течения, противореча взгляду большинства?
Мне кажется, ситуация меняется. Еще пару месяцев назад можно было сказать, что мы плывем против течения, но сейчас многие видели, какая ситуация сложилась, например, на сербско-венгерской границе. Видели, что там скопились люди, которым действительно нужно помочь, и все больше становится тех, кто сам готов помогать.
В интернете можно в последнее время найти множество сайтов разного рода организаций и инициатив, занимающихся помощью беженцам. Но насколько они многочисленны? Их деятельность кто-то координирует или это стихийное движение?
Это комбинация того и другого. С одной стороны, есть те, кто работает с беженцами давно и профессионально, организации вроде «Врачей без границ» и разного рода гуманитарных групп. Но к ним присоединилось теперь большое число активистов-добровольцев, и это действительно были изначально нескоординированные группы. Но теперь возникли веб-платформы, о которых вы говорите, и там все больше конкретной информации, куда ехать, где нуждаются в помощи и в какую именно. Там есть и организации вроде нашей, которая работает с беженцами давно, и вот эти новые активисты. Посмотрим, что из этого получится и как долго будет продолжаться. Люди находят друг друга через Facebook, собираются вместе и едут в Венгрию, Сербию, Македонию. Сотни людей. Например, пражская общественная организация «Автономный центр клиника» очень активно участвует в сборе вещей для беженцев.
«Автономный центр клиника». И какие впечатления у добровольцев? Случаются ли, скажем, конфликты с беженцами на почве каких-то недоразумений или культурных различий?
Я с такой реакцией не сталкивалась и не слышала об этом. Добровольцы говорят, что все беженцы благодарны за помощь. Эти люди действительно находятся в сложных условиях. Им часто негде спать. Ночи уже холодные, часто идет дождь. Поэтому они очень рады любой одежде, еде. Очень большой спрос на рюкзаки, спальные мешки, подстилки, палатки. Единственное негативное впечатление – в тех местах, где останавливаются беженцы, я имею в виду стихийные, неорганизованные палаточные лагеря, очень много грязи и мусора. Его уборкой никто не занимается, местные власти ее не организуют. Часто за уборку и перевозку мусора потом платят как раз добровольцы.
То есть те фотографии, которые часто появляются в интернете, мусор, грязь, отбросы в местах, где прошли группы беженцев, все это правда, но, по-вашему, вина за это лежит на местных властях?
Мне так кажется. В любом месте, где собирается множество людей и нет никакой систематической уборки, что делать с мусором? Эти люди идут дальше, они не стремятся там оставаться. Тут все дело в организации, и тут ничего уникального нет. Я вспоминаю кадры 1989 года, когда через посольство ФРГ в Праге прошла волна беженцев из ГДР, стремившихся попасть на Запад. Там все выглядело очень похоже на то, как выглядят нынешние фото, о которых вы говорите. Эти люди не в той ситуации, чтобы размышлять над тем, как после них будет выглядеть место, откуда они хотят побыстрее уйти.
Сейчас много споров вызывает предложенная Еврокомиссией система квот. Что вы об этом думаете? Это разумное предложение или правы политики стран Центральной Европы, которые отвергают квоты?
Меня огорчил результат вчерашних переговоров. Четыре страны оказались в меньшинстве. Мне кажется, в целом система, основанная на распределении беженцев в рамках ЕС, имеет свою логику. Возможно, было бы лучше, чтобы переговоры длились дольше, но закончились все-таки общей договоренностью. Но в общем, лучшего решения, чем то, что предлагается, пока не видно. Тем более, что в Европе давно пора переходить от слов к действиям. Радоваться пока нечему, но нужно отметить, что подход Чехии к этим переговорам не был конструктивным.
Часто говорят о том, что система квот не будет работать, потому что беженцы просто не хотят никуда, кроме Германии и Швеции, и будут нарушать режим квот. Это реальная опасность?
Эти перемещения должны проводиться на добровольной основе, потому что иначе действительно начнутся неконтролируемые переезды. Также важно, кого именно будут распределять. Будут ли это люди, которые уже получили убежище в той стране ЕС, в которую попали изначально, или те, у кого такого убежища еще нет. Ведь по действующим законам, пока просьба мигранта об убежище рассматривается, права свободного перемещения у него нет. Если это будут люди, у которых уже уже есть статус беженца, то с ними нужно работать, объяснять, рассказывать. Очень часто беженцы говорят о том, что хотят в Германию только потому, что о других странах и не слышали. Естественно, многие все равно поедут дальше, но наверняка не все. Это во многом ответственность отдельных стран. Как они будут решать эту проблему? Чешская Республика, например, относится к ней крайне негативно, делает пребывание этих людей здесь весьма неприятным, как раз с той целью, чтобы они здесь не оставались.
О ситуации с беженцами в Европе говорила директор Пражского общества миграции и интеграции Магда Фалтова. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». 23 сентября, среда, официальная хроника. В Москве сегодня, после десятилетней реконструкции, открылась соборная мечеть. Среди участников торжественной церемонии президент России Владимир Путин, президенты Турции и Казахстана, глава палестинской автономии, политики из мусульманских стран. Кремль преподносит это событие как историческое, отмечая, что новая соборная мечеть Москвы, крупнейшая в Европе, символизирует возрождение межконфессиональной России. Открытие мечети якобы показывает, прежде всего, Западу, как в одной стране живут согласие представителей разных религий, а также то обстоятельство, что Москва сумела наладить прекрасные отношения со всем мусульманским миром. Но существует ли вообще такое единое понятие, как мусульманский мир, насколько безоблачно на деле, а не на словах, жизнь людей, исповедующих ислам в Российской Федерации? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Реконструкция соборной мечети Москвы длилась 10 лет. Площадь ее теперь увеличилась в 20 раз, до 19 тысяч квадратных метров, что позволяет находиться на 6 ее уровнях 10 тысячам молящихся одновременно. Шпили минаретов Московской соборной мечети высотой до 78 метров, как и 48-метровый купол, покрыты сусальным золотом, чтобы, как уточнил заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, соответствовать архитектурным традициям Москвы и гармонировать с комплексом Московского Кремля. Реконструкция здания, по официальным данным, обошлась в 170 миллионов долларов, из которых заметную часть составили пожертвования, в основном от бизнесмена Сулеймана Керимова, а также из-за границы, от Турецкой Республики, приславшей в Москву своих мастеров по росписи стен, и от Махмуда Аббаса, передавшего 25 тысяч долларов от детей Палестины. Открытие соборной мечети Москвы внесет огромный вклад в обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия в России. Такова суть разнообразных заявлений по этому поводу, сделанных высшими российскими руководителями и чиновниками. При этом во многих комментариях заметно противопоставляются якобы хорошие российско-мусульманские отношения и разнообразные «исламские» в кавычках проблемы, переживаемые США и Европой. Здесь упоминаются европейский кризис с сотнями тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, и борьба с радикальным исламским терроризмом, и войны в Сирии и Ливии, и ядерная программа Ирана, и крах надежд на либерально-демократические успехи арабской весны. Но возможно ли вообще говорить о существовании мусульманского мира как единого целого и о возможности поддерживать с ним любые отношения как с неким союзным блоком? По мнению эксперта из московского центра Карнеги Алексея Малашенко, такого мира нет.
Ну, не знаем мы, что такое мусульманский мир. В то же время мы говорим об отношениях между Россией и мусульманским миром, Соединенными Штатами и мусульманским миром. А отношения, тем не менее, выстраиваются по странам. С моей точки зрения, когда вы говорите об отношениях между мусульманским миром и Россией, в основе взаимоотношений лежит то, что мы не Запад. Россия не Запад, и мусульманский мир не Запад. Вот есть они... Есть мы, которые на него не похожи. И общность-то заключается в том, что и в мусульманском мире уже во всем, хотя есть повсюду самчастные пути развития, но люди пытаются представить себе некий мусульманский путь развития. Вот мы, мусульмане, мы развиваемся вот так. Мы, россияне, развиваемся вот так. Вот этот ваш, наш национальный путь развития. А Запад развивается вот так. Мы разные. Это остается идеей. Это остается образом. Довольно красивым. Когда Россия стала членом организации «Исламская конференция» в начале 2000-х годов, это ни к чему не привело. А если к этому добавить, что Россия общается с разными мусульманскими странами, то с Ираном, то с Саудовской Аравией, а они противостоят друг другу, то совсем, в общем-то, получается достаточно запутанная идея.
Эксперты из американской частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор», называемой «теневым ЦРУ», заявили о резко возросшей напряженности между Россией и Турцией. К разногласиям между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом из-за судьбы крымских татар в аннексированном Крыму, строительство международного газопровода «Турецкий поток» и будущего Сирии, где Россия увеличивает свое военное присутствие, прибавилась тема замороженного армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Анкара, член Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху и основной союзник Баку на Кавказе, выступала согарантом урегулирования противостояния. Однако теперь Владимир Путин, по информации компании Stratfor, резко активизировал контакты в этой области с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, кстати, также приглашенным на открытие соборной мечети Москвы, с явной целью начать единолично контролировать ситуацию. По данным международных и российских правозащитников, насилие на почве этнической и религиозной ненависти и нетерпимости, вопреки радужным пресс-релизам, выпускаемым в связи с открытием соборной мечети Москвы Советом муфтиев России, в стране ничуть меньше не стало. Насколько можно говорить о добрососедстве между мусульманами и людьми, исповедующими другие религии в современной России? На этот вопрос отвечает религиовед, эксперт Московского правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» Ольга Сибирева.
Добрососедство есть, но далеко не всегда, потому что ксенофобия по отношению к мусульманам в российском обществе, она тоже присутствует и выражается в очень разных формах. В первую очередь это насилие. Насилие к мусульманам, именно как к мусульманам, то есть насилие мотивировано религиозной ненавистью, мы отмечаем снижение такого насилия. Мусульмане становятся жертвами ксенофобного насилия, но, как правило, это насилие мотивировано не религиозной, а этнической ненавистью. То есть людей, условно говоря, бьют или даже иногда убивают как этнических чужаков, а не как мусульман. В средствах массовой информации частенько подчеркивается именно этничность преступника или подозреваемого, то есть заголовки «таджик убил там москвича», например. Однако антимусульманские именно материалы там не редкость. В последнее время, по нашим наблюдениям, кажется, их стало немножко меньше. Тем не менее, они попадаются, и основные штампы, которые используются там, это связь мусульман и экстремистов. То есть, если мы рассказываем о каких-то мусульманах, то они либо потенциальные, либо действующие экстремисты, составляющие угрозу для нашего государства. Мусульмане – это еще очень удобное пугало. Из него очень удобно сделать образ врага, в чем власть нуждается, чтобы укрепиться самой. Поэтому, с одной стороны, власть использует эти ксенофобные настроения, уже существующие в обществе, и с другой, она их подогревает само своей вот этой антиэкстремистской политикой, которая очень часто неэффективна, потому что существует действительно радикальный ислам, и он существует и в России. Однако запретительные меры, в первую очередь репрессивные, которые принимает государство, не решают проблему, а загоняют ее вглубь и усугубляют. Я говорю в первую очередь о запрете мусульманской литературы. Ее за последние годы было включено очень много в федеральный список экстремистских материалов. Легендарное решение Оренбургского суда, который скопом там, за 20 минут включил в список запрещенных сразу 68 мусульманских наименований. Часть из них потом выключил, и еще уже часть из этих исключенных потом включил обратно. Естественно, это вызывает протест мусульман, потому что большая часть этой литературы совершенно невинна. Какая-то абсолютно распространенная, употребимая мусульманами и не представляющая никакой угрозы. Это озлобляет значительную часть мусульман. Запрет организации Хизб-ут-Тахрир, Нурджулар, они тоже очень и очень неоднозначны, потому что Хизб-ут-Тахрир, конечно же, не белая и пушистая организация, к ней очень много претензий. Но то, как она была запрещена, как террористическая организация, мы расцениваем это решение как неправомерное, потому что как раз-таки к терроризму сторонники Хизб-ут-Тахрир не призывают. Они за установление халифата мирным путем. Они против террористических действий. С Нурджулар история еще веселее, потому что такой организации в принципе не существовало. Речь идет о последователях турецкого богослова Саида Нурси. Люди не состоят ни в какой организации, они могут там не общаться между собой, они просто читают его книги. У нас в список запрещенных включены и произведения Саида Нурси, и вот эта вот мифическая организация Нурджулар. Сейчас на основании этих решений людей судят, назначают штрафы, что тоже этих людей не делает добрее и лояльнее государству. Поэтому государство само формирует такой образ врага и делает хуже себе.
Так считает религиовед, эксперт Московского правозащитного информационно-аналитического центра «Сова» Ольга Сибирева.
Над темой работал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 23 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Определен автор памятника жертвам политических репрессий в Москве. США намерены разместить в Германии новые атомные бомбы. Петербургский графический дизайнер Ксения Диадорова завершает работу над мультимедийным проектом «Вдох-вдох». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды 23 сентября по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Вопрос повышения пенсионного возраста в России не терпит отлагательств, заявил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. В Москве после десятилетней реконструкции открылась большая соборная мечеть. Президент Египта Абдель Фаттах Аль-Сиси помиловал 100 заключенных, в том числе 3 журналистов телекомпании «Аль-Джазира» и 2 активистов движения в защиту прав женщин. Оппозиционного политика Алексея Навального допросили в Следственном комитете по делу о сломанном микрофоне телеканала «Лайф News. Экологическая вахта Сахалина вернула в фонд Леонардо Ди Каприо деньги, полученные на сохранение заказника «Восточный». В Минске очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины закончился безрезультатно. Суд в Ярославле приговорил бывшего заместителя генерального директора авиакомпании «Як-сервис» Вадима Тимофеева к 5 годам колонии-поселения по делу о крушении «Як-42» с хоккеистами клуба «Локомотив» в сентябре 2011 года. Таковы были главные новости уходящего дня среды 23 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Некоторые российские средства массовой информации сообщили о том, что Соединенные Штаты Америки намерены разместить в Германии 20 новейших атомных бомб, что, согласно заявлению российского МИД, может, помимо всего прочего, являться нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Российское агентство РБК со ссылкой на немецкий телеканал ZDF сообщило о том, что США разместят в Германии новый, по выражению агентства, тип атомных бомб – 6112. Их мощность, написано в заметке агентства, будет эквивалентна мощности 80 бомб, сброшенных на Хиросиму. В действительности разговор идет о модификации одной из самых старых атомных бомб в американском арсенале, причем ставка сделана на значительное уменьшение мощности ядерной боеголовки за счет улучшения системы наведения, говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник внешнеполитического совета в Вашингтоне. Бомбы, о которых идет разговор, не являются новинкой. Это модификация ядерной бомбы Б-61, которая была создана около 50 лет назад. Работа над ее последним вариантом идет с 2012 года. Первые испытания были проведены в июле 2015 года. Цель новой модификации – повысить надежность оружия, его точность и при этом уменьшить мощность боезаряда. Идея состоит в том, чтобы снизить разрушительную силу бомбы и, соответственно, сопутствующий ущерб за счет более точного попадания в цель. Шум по поводу якобы новой американской бомбы, раздуваемой в Москве, чистая пропаганда. Соединенные Штаты не создавали новых ядерных вооружений в течение последних 25 лет. Это известно всем профессионалам. Новость, на мой взгляд, заключается в следующем. Готовность США разместить эти модифицированные бомбы в Германии свидетельствует о том, что Вашингтон пришел к выводу о том, что надежды на совместное с Россией сокращение тактических ядерных арсеналов нереальны, потому что Москва не сократить число своих тактических ядерных вооружений. Вместо этого, как известно, Москва угрожает применить ядерное оружие против европейских стран. США в качестве члена НАТО несут обязательства, связанные с обеспечением безопасности своих союзников, в том числе путем обновления и увеличения арсенала тактического ядерного оружия, для того, чтобы сделать предупреждение России. Несколько лет назад, когда администрация Обамы вела переговоры о сокращении американских и российских стратегических ядерных арсеналов, американские критики соглашения указывали на подавляющий перевес России в тактических ядерных вооружениях и требовали от Белого дома убедить Кремль уменьшить тактический ядерный арсенал. Известно ли, каков сейчас баланс тактического ядерного оружия между НАТО и Россией? Достоверно это неизвестно, но согласно оценкам, у России в арсеналах находится от 2 до 4 тысяч единиц тактического оружия. у США до 200. Общая картина на данный момент такова. Москва отказывается вступать в переговоры о сокращении тактических ядерных вооружений. Она нарушает договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Российские средства информации сообщают, что представитель МИДа России увязала размещение ядерного оружия США в Германии с нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Такой упрек звучит, казалось бы, неожиданно. На самом деле это старый советский аргумент. Он был несерьезным во времена Холодной войны, он остается таковым и сегодня. Ядерное оружие, находящееся на территории Германии, принадлежит Соединенным Штатам. Оно находится под контролем американской армии. Оно может быть использовано только по приказу американских командующих с санкцией президента Соединенных Штатов. Дислокация американского ядерного оружия на территории иностранных государств, естественно, осуществляется в соответствии с законом. Против этого невозможно привести никаких серьезных юридических аргументов. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 23 сентября. Петербургский графический дизайнер Ксения Диадорова, фотограф Юрий Молотковец и студия маркетинговых исследований «Гонза Дизайн» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Точка опоры» завершают работу над мультимедийным проектом «Вдох-вдох». Этот проект исследования, сочетающий фотографию, видеосюжеты, интервью, книжную продукцию, посвящен пути к победам 12 инвалидов из Петербурга, занимающихся спортом высших достижений. Для Диадорова это не первый мультимедийный проект, рассказывающий о разного рода изолированных социальных группах. Итогом одного из таких исследований в минувшем году стал альбом «В холоде», в котором рассказывала и Радио Свобода. Это история судеб 24 семей трудовых мигрантов из Таджикистана у себя дома и на новой родине, в России. Я расспрашиваю Ксению Диадорову о ее новом проекте.
Мы изначально долго думали о том, как назвать проект. То есть было два достаточно сложных этапа в этом проекте, когда придумывали название и когда придумывали, точнее, пытались найти музыкальное сопровождение. Тема инвалидов, хочется в ней избежать какой-то вот этой вот лицом об стол, драматизации, трагичности вот этого всего, без каких-то соплей, но в то же время хочется, чтобы это было как-то все так вот... Ну, по-настоящему трогательно, как бы. То есть очень сложный такой баланс. И все названия были либо такими вот патетические, вот. А потом пришло название «Вдох-вдох», потому что стало как-то понятно, что когда мы сняли первых трех героев, что люди какой-то просто неимоверной жизненной силы, но при этом, когда ты с ними общаешься, нет никакого дискомфорта. То есть перед тем, как мы начали съемки, мне там знакомые фотографы говорили, что ой, я обычно обхожу стороной вообще этих людей, как-то немножко страшно, так вот как-то неловко себя чувствую, некомфортно. А я очень была удивлена тем, что я ни разу в течение съемок не почувствовала никакого такого, что вот я что-то не могу спросить или как-то должна там специально себя вести. Мне было очень комфортно. И люди, как бы, которые пришли в большой спорт, они уже перешли все вот эти вот барьеры, как бы они уже победили, как бы, да, и решили, что вот у них такая жизнь, все. И более того, эта история-то получается, что она, конечно, при спорте, но она не про спорт, она про людей. Вот, просто понятно, что для того, чтобы заниматься большим спортом, нужно там заставлять себя, кроме того, что там работать, а многих из них еще есть дети и семьи и все такое, еще ходить там по 6 часов на тренировки и так далее. То есть понятно, что это какие-то усилия такие, ну, серьезные. Вот, и вдох-вдох, потому что человек, как бы, который делает вдох, да, он привык потом выдыхать, да, и любое усилие, оно совершается на выдохе. Сложилась такая метафора, что человеку, который инвалид, да, ему приходится делать два вдоха подряд, потому что ему преодолевать приходится на самом деле больше, но при этом они не сдаются, они там бегают по этим ЖКХ, подписывают бумажки на своих колясках.
Поэтому... Это жизнь вопреки? Вот у вас есть такое ощущение?
у меня складывается ощущение, что это как человек принимает, что он, например, родился с прямыми, а не с кудрявыми волосами. Ну, просто вот это какая-то физическая данность, причем которая становится практически рутинной, простой. Понятно, что все герои всегда особенные, действительно, они совершенно разные. Есть один молодой человек, Сергей Александров, который взбирался на Эльбрус и сорвался. И пролежал полтора дня вообще в снегу, замерзший, лишился как бы ног, именно потому что он получил очень серьезное обморожение. И он очень интересную вещь говорит о том, что я когда приехал в больницу и все, как бы увидел всех родственников, который вообще просто с какой-то трагедией, а он такой красавец вообще, ну, то есть такой парень, там, скалолазанием занимался. Вот, и он говорит, я смотрю на них, как бы, я понимаю, что да, произошло, но на самом деле мне было, говорит, совершенно не больно. И во всех них меня поражает именно то, что какой-то действительно... То есть, видимо, те, кто пришли вот в это состояние уже, когда они продолжают что-то делать, они сидят там дома и все уже как бы, да, сдулись, они уже вызывают только восхищение тем, что они просто живут дальше и все.
Все-таки вы их снимали как-то по-другому или нет? Или это просто для вас какая-то просто очередной вот проект, очередная съемка?
Совершенно не хотелось снимать просто репортаж о людях, которые занимаются большим спортом, да. То есть совершенно было понятно изначально, несмотря на то, что их всех объединяет, то, что они там все тренируются и так далее, да, то есть мы ходим, как правило, к ним домой и иногда на работу и снимаем их на тренировках. И понятно, что съемка на тренировках, она свой какому-то там типа репортажу. Так вот этого хотелось избежать и снимать определенное, наверное, вот это состояние, да, человека. И очень хотелось найти этот образ, поэтому всем героям мы задавали вопрос, что дает им силы в том, как в смысле какие-то объекты, люди, явления, да, и многие из них там называли такие вещи, как там вода, например, да, или там, не знаю, малина. И хотелось просто показать, как бы, да, человеки. И второй момент, который меня вот очень сильно поразил в героях, это то, что я... После, наверное, шестой съемки осознала, что вот, собственно, эти люди являются ярчайшим примером настоящего гражданского общества. У них нет возможности забить на свои права, не знать о своих правах и не бороться за них, потому что если они не будут этого делать, то как бы все совсем кирдык, да? Так вспоминаешь себя в какой-то несправедливой ситуации, что ты можешь полениться, там, написать какое-то письмо, да, или как бы дать какой-то отклик о сложившейся ситуации, как бы, потому что, ну, для тебя это не настолько важно, а для них каждое вот это проявление правовой какой-то ситуации, это критично. И это очень круто. И эта история в том числе об этом. Это очень важно для людей с неограниченными возможностями.
А вот вообще в целом о чем эта история? Всегда, когда говорят о людях с ограниченными возможностями, об инвалидах, вот преодоление слова. Или о том, как быть нормальным в не совсем нормальных или не совсем обычных обстоятельствах. О чем это философски все?
А, если подводить философскую какую-то штуку, как раз недавно, когда писала тексты, то вспомнила буддийскую притчу о том, как Будда, значит, со своими учениками говорил, просил их представить, что у них отнялась рука, потом еще одна рука, потом нога, потом еще одна нога. И как бы история заканчивается тем, что ты не есть твоя рука, и ты не есть твоя нога. И, собственно, это действительно так. Сейчас я еще, когда мне пришла в голову вот эта вся мысль, то я стала еще спрашивать героев, что ты, если ты не есть твоя нога. Когда мы думаем о том, что ты есть, ты никогда не скажешь, что ты там кусок кости, да? И, наверное, история об этом, да, что для человека важнее всего вот в его содержании внутреннем.
Технологически, технически, как будет выстроен ваш проект? Вы планируете сделать, соответственно, выставку, вот чуть подробнее об этом. Что это будет, вот как вы видите эту развертку по жанрам, по сферам мультимедийным?
А самым главным событием должна стать выставка. Будет такая экспозиция многосоставная, она будет состоять и из фотографий, и из каких-то мультимедийных зарисовок, потому что мы снимаем достаточно много видео с каждым героем, плюс таких еще образных видео, потому что когда они говорят вот об этих вещах, которые там их вдохновляют, то я стараюсь еще снимать видео об этих вещах, например, о воде. Такой большой лонгрид тоже с видео, с интервью и со всякими там аудиоисториями. И я надеюсь, что будет книга.
Вас меняет как-то этот проект?
Ну, я пока еще не осознала, потому что мы не... Ну, понятно, что любая, на самом деле, документальная история тебя меняет, потому что ты вынужден жить как бы в этом, да, и находиться, и ты как бы уже... Это становится частью твоей жизни, особенно если ты долго это делаешь. То есть мне вообще кажется, что образ — это то, что движет миром. Вот, но здесь как-то просто здесь была изначально такая как бэкграунд вот этот спортивный, да, который очень важен, но он должен оставаться бэкграунд, потому что здесь изначально история там 12 героев спортсменов. Приходилось искать как бы какие-то пути для того, чтобы показать людей как бы вот, да, вот состояние, а не просто какой-то сюжет из жизни.
В принципе, тема, связанная с людьми с ограниченными возможностями, она тоже так в социальный контекст сильно встроена. Хочется строить ее, логично встроить ее в социальный контекст, сказать, что вот такая Россия. Вы уходите от этого контекста социального? Или, наоборот, вы погружаете в этот контекст?
С инвалидами такая интересная штука. Во-первых, значит, недавно я спросила одного из героев, как он относится к выражению «люди с ограниченными возможностями». А мне вот стало интересно после его ответа спросить остальных, потому что он сказал, что его ужасно бесит это выражение, и что...
Но это самая политкорректная история, которую придумал современный мир, да.
При этом, вот по его мнению, это совершенно не политкорректно, а наоборот, значит, какая-то такая витиеватая форма, которая, наоборот, обостряет какую-то там «недо», и что есть простое слово «инвалид». Тем не менее, когда мы говорим об инвалидах, совершенно точно есть какая-то... Вот то, о чем я говорила изначально, что мы коллеги-фотографы спрашивали, ну как же так? Вот это какой-то такой страх как бы перед людьми, которые какие-то немножко не такие, и вот непонятно, как они там, вот какой у них там тонкий душевный мир, что они такие обидчивые, там ранимые. И вот хочется в этой истории как раз... опять-таки барьер снизить, да, и наладить какой-то мостик сообщений между героем и зрителем. Не отрицать то, что инвалид, он инвалид. Понятно, что так. Как бы, когда ты с ними общаешься, ты этого не ощущаешь. То есть ты потом очень быстро привыкаешь к этой вот, как сказать, дисфункции какой-то, да, и поэтому социальный контекст, он, конечно, есть, и когда ты гуляешь целый день с инвалидом по городу, ты понимаешь, что это не так и просто, да, перейти в любой момент времени дорогу в любом месте. Но это совершенно не делает его жизнь какой-то ограниченной.
Вот вы получаетесь такой немножко человек-оркестр. Вы работаете сразу в нескольких профессиях. Вы работаете с видео, вы работаете с текстами, вы работаете с фотографиями. Вы не думали, почему так сложилось?
Как сказала одна из наших героев, Юлия Сидорцова, значит, она занимается греблей. И она говорит: ой, я ненавижу командный спорт, потому что там 8 человек их в лодке сидит, и потом сиди и жди, что они там, когда они там догребут, и что они сделают. Я уж лучше сама. С одной стороны, это звучит так с претензией на то, что лучше меня никто не делает, я так совершенно не считаю, но, наверное, очень важно, когда ты строишь какой-то аудиовизуальный образ, да, историю, чтобы она была очень цельной. Вот именно эта цельность отвечает за коммуникацию, да, за процесс. То есть для меня очень важно, чтобы форма, в которой существует история, она действительно была максимально эффективной с точки зрения донести сообщение.
А там какой компонент главный все-таки?
А вот мне кажется, что это комплекс, да, то есть вот сейчас мы сделали такой семинар, который называется «21 чувство», и смысл его в том, что мультимедийный продукт, да, он должен воздействовать на максимальное количество каналов, которые может там ощущать человек, да, и понятно, что они там сильно отличаются от тех 6 чувств, которые мы привыкли считать, да, в обычной системе, потому что там нельзя, например, отрицать возможность человека ощущать время. Медленно или быстро. То есть ты смотришь один и тот же ролик, который длится там, в смысле разные ролики, которые длятся все по 2 минуты. Но при этом ощущение от этих роликов может быть совершенно разным. И вот это все собрать в одну историю, да, и заставить человека как бы максимально погрузиться в какую-то тему и просто пережить как бы жизнь, да, в этой теме. Вот это задача, да, и поэтому, наверное, здесь важна как бы цельность какого-то ощущения внутреннего, потому что здесь важно быть очень субъективным и очень личным.
Когда вы работаете с камерой, вы технологический фотограф или вы снимаете как бы душой и сердцем? Только не говорите, что все сразу там и так далее. Все-таки есть школа людей, которые делают совершенно технически совершенные фото, да, и ты понимаешь, что перед тобой холодный профессионал, который великолепно знает технику, и так тоже бывает. Есть такие великие мастера. А есть люди, которые снимают криво, косо, нарочито косо, криво для того, чтобы... То есть это тоже мастера, но у них главное другое совершенно в фотографии.
Я совершенно точно снимаю не технически, у меня все очень криво, косо, шумно и так далее. Если говорить о том, каким местом я снимаю, то это будет очень неприлично не для эфира, но, в общем, тем самым женским местом. Я это недавно прямо сформулировала, когда меня спросили, потому что я прям, наверное, несколько месяцев назад, как раз когда я снимала инвалидов, как бы я осознала, что для того, чтобы передать вот это состояние как бы людей, да, не ситуацию, как бы, в которой они находятся, да, а вот какую-то микро, потому что ничего не происходит особенно, да, вот сидит перед тобой человек, как его вот так снять, чтобы вот, вот в этой одной картинке уловить то, что между моментом и моментом, да, вот в этом задача как бы, да, и ты можешь сделать 120 картинок одного и того же человека в одном и том же, в одних и тех же условиях и получить 119 абсолютно пустых. А одну такую, что от него, хотя все то же самый ветер, то же самое солнце, тот же самый человек, ничего особенного в картинке нет. И я поняла, что для меня это самое главное, чтобы это было прям мясо. Вот мясо в эмоциональном смысле, это можно, схема того, чтобы добиться этого, очень сложная. То есть ты должен сначала, во-первых, это как бы понять, да, про человека, что именно, да, вот какая именно сила, да, и исходит от его вот эмоционального фона, ее как бы принять на себя и потом попытаться ее в какой-то вот, вот в этот очень узкий промежуток между секундой и секундой это уловить, как бы, да, и зафиксировать. Для этого нужно, во-первых, очень много кадров сделать, а во-вторых, нужно как бы очень хорошо понимать, чего ты хочешь добиться.
Вы понимаете?
Ну вот я сейчас работаю над этим, мне кажется, что иногда получается. Причем вчера, как раз, когда я разбирала очередную партию фотографий, я поняла, что я сделала там 140 фотографий одного и того же сюжета, там герой и мама на кухне пьют чай. Есть масса как бы фотографий, которые технически, наверное, сложились, то есть ты понимаешь, как бы, да, что в принципе любой сторонний человек, который не был там, он понимает, что ну вот, да, как бы мама, там, ей тяжело, потому что сын взрослый, она с ним вынуждена жить, как бы он инвалид, ну, в общем, все это как бы, да, и там есть масса фотографий, где у нее такое лицо, по которому прям видно обреченность, да, и для любого зрителя со стороны это кажется абсолютно логичной картинкой, потому что все понятно, а на самом-то деле это не так. И вот очень интересно, что когда ты отбираешь, ты не имеешь права выбрать эту картинку, потому что это ложь, причем об этом знаешь только ты. И это очень тоже такой, как бы, в документалистике очень интересный момент. Из-за чего я стала этим заниматься, поскольку это абсолютно некоммерческая, как бы, история, и я только, как бы, трачу, да, свои ресурсы на это. То для меня это просто возможность изучать то, что происходит вокруг, и накапливать свой личный опыт. Да, когда я разрабатываю на эту тему проект, я просто пытаюсь его кому-то передать. Что происходит дальше, это уже, в общем, людям решать. Ну, если анализировать темы проектов, над которыми я когда-либо работала, то их всех совершенно четко объединяет одна общая штука, что все они об определенных группах людей, которые общество воспринимает недостаточно цельно и не сильно хочет туда внедряться.
То есть это про предрассудки?
Ну, это про толерантность на самом деле. Это все, то есть, да, как бы про кого я снимала? Про цыган, да, про мигрантов, про женщин в хиджабах, про инвалидов, да. То есть это все какие-то социально изолированные группы, и идея заключается в том, что как бы, я пытаюсь рассказать о том, что есть вообще-то другой как бы мир, да, пытаюсь просто показать его чуть больше, чтобы людям он стал немножко ближе, и они допускали возможность того, что вообще-то есть еще другие формы жизни.
А вы надеетесь сделать мир лучше?
Нет. Но на самом деле я просто думаю, что любой маленький прецедент тоже может кого-то заразить. И моя задача в том, чтобы эту заразу немножко распространять, и если она распространится чуть больше, то наверное, мир станет лучше, да. Но задача не глобально как бы улучшить мир, а задача просто что-то сделать самой.
Говорила графический дизайнер, автор мультимедийного проекта «Вдох-вдох» Ксения Диадорова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве подведены итоги конкурса по созданию монумента памяти жертв политических репрессий. Из 336 работ выбран проект скульптора Георгия Франгуляна под названием «Стена скорби». Монумент будет установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Георгий Франгулян – плодовитый скульптор. Наиболее известный среди его многочисленных работ – памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, а также два московских монумента. Это памятник Булату Акуджаве на Арбате и памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре. У скульптора есть излюбленный прием. Наряду с объемным изображением он вырезает в бронзе контуры, где пустота, воздух читаются как человеческие фигуры. Для 70-х или 80-х годов прошлого века это, несомненно, было новаторством. Сейчас прием, пожалуй, кажется архаичным. Но именно его использует Франгулян в своей новой работе «Монументе памяти жертв политических репрессий». Стена скорби, несмотря на прорези силуэтов в нескольких местах, тяжеловесная композиция. Однако она, скажем так, понятная даже для неискушенного по части изобразительных искусств восприятия. Это двухсторонний барельеф, плотно населенный скорбными фигурами. Традиционность, понятность – главные приметы всех московских памятников последних лет. Стоит ли удивляться, что еще до подведения итогов конкурса работу Франгуляна в прессе называли фаворитом. При этом далеко не все члены жюри голосовали за проект Георгия Франгуляна. Многие отдавали предпочтение не фигуративному искусству, а более дерзким проектам, где трагедия осмысливалась на уровне пластических символов. К примеру, как нависшая под острым углом стена, как лес из вертикальных стел или как лабиринт. Помимо проекта, занявшего первое место, в тройку лидеров вошли работа Сергея Муратова «Призма» и «Разорванные судьбы» Елены Бочаровой. Эти авторы получат денежные призы – 350 тысяч рублей. Но куда важнее идея некоторых устроителей конкурса предложить установить эти монументы в других городах России.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Одним из организаторов конкурса является Музей истории ГУЛАГа. Его директор Роман Романов объясняет, для чего понадобился новый памятник жертвам политических репрессий, если в Москве уже существует Соловецкий камень на Лубянской площади.
Соловецкий камень многие воспринимают как закладной камень, как обещание государства установить общий национальный памятник. И мне кажется, вот это обещание, оно сейчас сбывается. Соловецкий камень также есть и в Санкт-Петербурге, и в других городах, поэтому установка монумента полномасштабного – это совсем другое дело. Но Соловецкий камень уже является полноценным памятником, действительно все мероприятия там проходят, туда приходят люди, и это уже некая мемориальная зона, и мы, например, не планируем наше мероприятие переносить, но когда будет возведен памятник на проспекте Сахарова, мы все вместе должны будем оценить, насколько там более удобно и целесообразно. Соловецкий камень должен оставаться на своем месте, и никуда он не денется. И если он остается на своем месте, то логичное проведение мероприятий там тоже. В центре Москвы было много проанализировано мест, и когда обнаружили это место, конечно, сам проспект Сахарова, имя Сахарова, очень символично перекликается с самой темой памятника. Это место было определено вместе с инициативной группой. Члены этой инициативной группы, они же члены жюри. Важно было не только маленькое пятно под памятник, а важно была еще прилегающая территория, чтобы там можно было ее благоустроить и сделать некую площадь для мемориальных мероприятий. Установка этого памятника – это не закрытие этого вопроса, а наоборот – начало полноценного разговора, потому что памятник этот устанавливается от лица государства, и правозащитники в том числе входили в рабочую группу по выбору этого места. Наверное, сейчас мы не готовы для установки памятника на Лубянской площади. Могу сказать, что на сегодняшний день уже 221 тысяча на счете музея. Это именно целевые деньги на памятник, который мы собрали. Очевидно, что народных денег будет недостаточно. Здесь финансирование будет из госбюджета и пожертвования. Такой был рабочий график, что это 2016 год, но сейчас нужно провести некую исследовательскую работу, поскольку уже объявлен победитель, нужно понять, сколько потребуется средств, сколько потребуется времени на его производство. И это не только производство памятника, это еще благоустройство прилегающей территории. Все заинтересованы, чтобы это произошло как можно раньше, но это не должно быть в ущерб качеству проведенных работ.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Подведены итоги конкурса по созданию в Москве монумента памяти жертв политических репрессий. Так обстояли дела в среду 23 сентября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».